Как только солнце появилось на небе, оно быстро рассеяло туман. К тому же с запада подул ветер. Через полчаса туман совершенно исчез, и в миле от берега они увидели Кнор-Оттера. Барни едва сдержал улыбку. «Просигналь-ка им этой штукой», — сказал он Далласу. «Они посмотрят в нашу сторону и быстро увидят грузовик». Даллас открывал и закрывал клапан сирены до тех пор, пока она, пискнув, не замолчала совсем. Однако желаемый эффект был достигнут. Они отчетливо видели, как большой парус стал уменьшаться, затем после поворота снова увеличился, и у носа корабля появилась белая полоска пены. Никаких следов лодки из шкур не было видно. Казалось, она исчезла так же внезапно, как и появилась. В нескольких сотнях метров от берега Кнор повернулся и лег в дрейф, парус захлопал по ветру, люди на борту Кнора размахивали руками и кричали что-то непонятное. «Давай сюда!» — крикнул Барни. «Давай к берегу!» «Почему они не пристают прямо к берегу?» «Надо думать, у них есть причины», — сказал Эмори. «Опасные подходы или что-нибудь еще?» «Как же тогда они считают, я смогу добраться до корабля?»
«Может быть, вплавь?» — предложил Даллас.
«Шутник! Послушай, а может послать тебя к ним в надувной лодке?» «Смотрите», — сказал Эмори, — «у них на палубе еще одна лодка!»
На палубе виднелась лодка, 20-футовая копия Кнора, однако викинги спускали на воду другую лодку.
«Это что-то знакомое», — пробормотал Даллас.
Прищурившись, Барни посмотрел на лодку. «Ты совершенно прав. Она, как две капли воды, похожа на лодку, в которой приплывали краснокожие». В прыгающую на волнах лодку спустились два человека и начали грести к берегу. Оттер сидел на носу, приветственно размахивая веслом. Через несколько мгновений лодка уткнулась носом в песок, и все высадились на берег.
«Добро пожаловать в Винланд», — сказал Барни. «Ну как, поплавали?»
«Берег здесь никуда не годится. Нет травы для животных, нет деревьев», — сказал Оттер. «Ты нашел хорошее место?»
«Великолепное. Дальше по берегу в нескольких милях именно то, что ты просил. Ну как, были происшествия во время плавания?»
«Ветер все время дул в другую сторону. Плыли очень медленно. Масса плавающего льда и тюленей, и мы видели двух варваров. Они охотились за тюленями и попытались улизнуть. Но мы стали их преследовать, и когда они бросили в нас дротики, убили их, съели их тюленей, взяли их лодку».
«Я понимаю, что ты хочешь сказать. Мы только что встретили их родственников».
«Где это хорошее место, о котором ты говорил?»
«Поплывешь вдоль берега, потом повернешь за мыс и пройдешь мимо островов. Его нельзя не заметить. Да, вот, возьми с собой Эмори, он покажет тебе дорогу».
«Нет, нет, только не меня». Эмори словно оттолкнулся от чего-то и попятился. «Как только посмотрю на лодку, меня уже тошнит. Стоит мне 3 минуты побыть в море, как мой желудок выворачивается наизнанку, и я прямо труп, да и только».
Даллас по солдатской привычке не любил вступать в неприятные разговоры. Когда Барни повернулся к нему, он был уже на полпути к вершине холма.
«Я шофер», — объяснил Даллас. «Я подожду вас в кабине».
«Вот вам служащие, преданные и верные», — холодно заметил Барни.
«Я все понял, ребята, можете не повторять. Окей, Эмори, скажи шоферу, пусть отправляется в лагерь. Мы постараемся прибыть на корабль как можно быстрее, выпустим людей Оттера на берег и, может быть, в недалеком будущем снова приступим к съемкам. Разбуди Джина, скажи, пусть он заберется на холм, на ту точку, которую мы с ним выбрали, и начинает съемки корабля, как только он появится в проливе.
И позаботься о том, чтобы на месте высадки уничтожили отпечатки автомобильных шин».
«Все будет сделано, Барни. Я бы с удовольствием отправился вместо тебя, но я и плавание...»
«Да-да, конечно. Отправляйтесь».
Влезая в лодку, Барни промочил ноги. Вода была настолько холодной, что ему стало казаться, будто у него ампутированы ноги ниже колена. Лодка, тюлени и шкуры, натянутые на деревянную раму, качалась, угрожая перевернуться от малейшего движения, и прыгала по воде, подобно огромному водяному жуку. Барни пришлось сесть на дно и схватиться руками за борта, чтобы удержать равновесие. Когда им наконец удалось достигнуть Кнора, он никак не мог вылезти из качающейся лодки и перебраться через высокий борт корабля, пока чьи-то сильные руки не подхватили его подмышки и не втащили на палубу, как мешок с зерном.
«Анану! Сиду сто гандартакин!»
«Ану за работу! Уже немного осталось!» Рявкнул Оттор, и его люди с веселыми криками начали разворачивать корабль, готовя его к последнему этапу плавания. Барни предусмотрительно удалился на корму, чтобы его в спешке не помяли. Моряки поворачивали длинное бревно, прикрепленное к нижнему концу паруса, и под пронзительные крики женщин отшвыривали тяжелыми сапогами попадавшихся под ноги коз, которые шумно выражали свой протест. Переполненная палуба напоминала оживленный деревенский двор с испуганными домашними животными и разбросанными здесь и там кулями корма. Посреди всей этой суматохи одна из женщин, склонившись над деревянным ведром, доила корову. Когда корабль изменил направление и ветер донес до барни запах парного молока, сходство стало казаться еще более разительным. Наконец суматоха постепенно улеглась, и скот вернулся к своей кормежке. Попутный ветер не только надувал огромный парус, но и уносил с кормы на нос разнообразные запахи, так что воздух на корме был чистым и свежим. Форштевень с шипением врезался в длинные пологие валы Атлантического океана, и вдоль бортов корабля проносилась волна. Легкий, как пробка, Кнор был надежным и практичным судном. Море было для него родной стихией.
«Кажется, хорошее место»,
— заметил Оттор, легким прикосновением руки выравнивая рулевое весло Кнора и указывая другой рукой на берег, где уже были видны деревья и пятна лужаек. «Вот, подождите, когда обогнем мыс», — сказал ему Барни, — «там еще лучше». Корабль проходил мимо группы островов, расположенных в устье залива. Животные почуяли землю, запах свежей травы и подняли шум. Бык со связанными ногами, привязанный к палубе, потянул за веревку и заревел. Женщины закричали от радости, а мужчины запели. Плавание подходило к концу, местечко и впрямь оказалось прекрасным.